Масштабная утечка секретных материалов, опубликованная веб-сайтом WikiLeaks, остается предметом острого интереса американской публики. Помимо содержания самих документов, немаловажен и вопрос о том, каким образом они попали в прессу и как работали с ними журналисты, насколько серьезным было давление Государственного департамента США. Об этом шла речь на встрече, организованной Вашингтонским центром стратегических и международных исследований, рассказывает Владимир Абаринов.
Участники дискуссии исходили из того, что имя виновника утечки известно. Еще в мае по подозрению в разглашении государственной тайны был арестован рядовой первого класса Брэдли Мэннинг. Он служил в батальоне поддержки 10-й горной дивизии в Ираке и по долгу службы имел доступ к базе данных, в которой хранился и дипломатический архив США. Бывший заместитель министра обороны США, а ныне президент Центра стратегических и международных исследований Джон Хемри, отвечая на вопрос модератора дискуссии обозревателя телекомпании CBS Боба Шифера, заявил, что утечка фактически стала следствием реорганизации спецслужб, предпринятой после 11 сентября.
Доктор Хемри, я хочу начать с вас, как с бывшего сотрудника Министерства обороны. Рядовой первого класса почему-то имеет доступ к 250 тысячам документов. Многие из них в высокой степени секретности. Как это произошло?
Идея была хорошая, но ужасно реализованная. Знаете, после 11 сентября у нас, как у нации, возникло ощущение, что у нас была информация, которая не достигла тех, кому она была нужна для того, чтобы увидеть картину в большом масштабе. Поэтому мы решили обеспечить намного более широкий доступ. Это было хорошей идеей, но ее дурное исполнение заключалось в том, что доступ был не дифференцированным. Мы не определили, кому какая информация может понадобиться. Капралу сухопутных сил может быть необходима тактическая информация о террористах или лицах, подозреваемых в терроризме на Ближнем Востоке, но невозможно вообразить, зачем ему знать содержание беседы с президентом России о контроле над вооружениями. Мы не распределили информационный поток, мы сделали его широкодоступным, потому что так было легче всего обеспечить доступ. И это, я полагаю, следствие ошибок в процедуре предоставления доступа к секретным материалам. Это большая проблема. Нынешнее положение нуждается в изменении. У нас действует концепция периметра безопасности. Если оказались внутри периметра, вы получаете допуск и можете читать любые материалы, какие вам угодно. Это бессмыслица. Систему необходимо изменить. В этом вопросе мы по-настоящему сели в лужу.
Это хуже, чем бессмыслица. Это абсурд.
Следующий собеседник Боба Шифера – журналист газеты «Нью-Йорк Таймс» Скотт Шейн. Ему довелось работать с документами, которые редакция получила от WikiLeaks. Задача была не из простых.
Позвольте мне обратиться к вам, Скотт. Значит, вы сидите в «Нью-Йорк Таймс» и получаете этот материал. Что произошло дальше? Как вы принимали решение? Что вы сделали с этими материалами после того, как получили их? Что происходило в промежутке между этим моментом и тем, когда вы впервые увидели их на страницах «Нью-Йорк Таймс»?
Как вы помните, там были три подборки документов, полученных «Таймс» от WikiLeaks. Первые две непосредственно от них, а третью Джулиан Ассанж не хотел давать нам, потому что он будто бы обиделся на свой портрет, который мы напечатали в газете. Но британская «Гардиан» и немецкий «Шпигель» согласились передать нам эту третью подборку, чтобы не нарушать наше соглашение о сотрудничестве. Таким образом, мы получили 250 тысяч депеш. Вы сказали, что они в высокой степени секретности. На самом деле, по вашингтонским стандартам, они не такие уж секретные. Приблизительно 11 тысяч, если мне не изменяет память, имели гриф «секретно», но это самая высокая степень секретности. Множество бумаг были вовсе не секретными или имевшими гриф «конфиденциально». Но, конечно, Государственный департамент категорически не хотел огласки множества этих документов. Как вы сами можете себе представить, имея перед собой 250 тысяч документов, практически невозможно просмотреть такой объем. Поэтому мы создали поисковую систему, пользуясь которой можно сократить зону поиска временными рамками, тем или иным посольством, из которого исходят эти депеши, уровнем секретности и другими критериями. Пользуясь этой системой, мы начали работать. Мы старались искать по ключевым словам, которые могли бы представлять интерес для публики, ограничивая зону поиска, скажем, посольством в Кабуле за последние 2 года.
Сколько человек у вас было для этого?
Людей, которые читали депеши, было около 15, плюс еще двое или трое компьютерщиков, создававших базу данных. Должен сказать, что самые ранние депеши в этой коллекции датированы 1966 годом, но документы 60-х, 70-х и 80-х годов составляют всего лишь горстку. Большинство относятся к последним трем годам. Обрывается подборка, возможно, вследствие обстоятельств, при которых она была получена, февралем прошлого года.
А перед тем, как напечатать их, что вы сделали с теми, которые, как вы считали, представляли интерес?
У нас была договоренность с Guardian, испанской газетой País, французской Монт и немецким журналом Шпигель публиковать эти материалы по определенному графику. Это был грубый график по темам, примерно на две недели. Кроме того, мы отобрали примерно 100 депеш, которые мы хотели разместить на нашем веб-сайте. Мы показали их Госдепартаменту. У них эти документы, конечно, были, но мы назвали им эти 100 депеш.
Вы сказали им, что они у вас есть?
Мы сказали им, что они у нас есть, и что мы собираемся их напечатать. Если вы хотите принять участие в этом, укажите нам, какая информация может оказаться особенно вредной или опасной, если будет опубликована.
И что они сделали?
Ну, их первоначальная позиция была такая: эти документы похищены, это секретные материалы, у вас их не должно быть, и мы не хотим, чтобы вы печатали что бы то ни было. Их можно понять, но мы сказали, мы все-таки хотим это напечатать. И тогда они очень нам помогли, указали нежелательные для публикации места. Во многих случаях мы их уже вычеркнули из текста перед тем, как послать в Госдепартамент.
Что вы вычеркивали? Приведите мне пример.
В подавляющем большинстве случаев это были имена или признаки, по которым можно установить личность людей, общавшихся с американскими дипломатами в доверительном порядке в странах, которые можно рассматривать как репрессивные. Это были правозащитники, журналисты или даже чиновники правительства и вооруженных сил.
Те, чья жизнь могла подвергнуться опасности?
Жизнь или в большинстве случаев их свобода или их карьера, или каким-то еще образом им будет причинен вред. Знаете, в России, в Китае, в Ливии, во многих других местах, если вы неформально общаетесь с американскими дипломатами, вы можете получить кучу неприятностей.
Вы отказались от публикации каких-нибудь документов по просьбе Госдепартамента?
Мы отказались от публикации пары документов. Они были довольно интересны, но нас убедили в том, что их публикация повредит весьма деликатной программе сотрудничества американской разведки с разведкой другой страны.
Вопрос Боба Шифера Карен Деянг, редактору газеты «Вашингтон-Пост».
Карен, вы полагаете, WikiLeaks — это журналистика? Лично я заявляю официально «нет», я так не думаю.
Я бы не назвала это журналистикой. Публикация документов просто ради публикации, просто чтобы показать, что они у тебя есть. WikiLeaks называет свои действия попыткой остановить аморальную и незаконную политику. Однако сами они не проанализировали то, что они считают аморальным и незаконным, не указали нам, что именно в этих документах подтверждает эту оценку. Думаю, для нас обязательным является постановка информации в контекст, объяснение, почему это важно, что предшествовало этому, что последовало и что происходит вокруг.
Наивный авантюрист Джулиан Ассанж всерьез хотел перевернуть мир. Он верил, что публикация американских дипломатических депеш обнажит неприглядную изнанку американской внешней политики и навсегда отменит тайную дипломатию. Не он первый. Большевики тоже публиковали тайные договоры царя, но вскоре остановились. У них появилась своя тайная дипломатия. На первый взгляд, разоблачитель тайн американской дипломатии соблюдает первейшую заповедь журналистики, которая гласит, что журналист должен оставаться объективным, не принимать ничью сторону. Однако журналистика все-таки осмысленное занятие. Она начинается там, где заканчивает Ассанж. Получив документ, журналист отправляется по следу, проверяет и перепроверяет информацию, сопоставляет и оценивает противоречивые факты. Казалось бы, зачем это нужно, если подлинность документа не подлежит сомнению? В том-то и дело, что подлинность и достоверность документа – разные вещи. Дипломат может ошибаться в своих оценках, он может стать жертвой дезинформации, наконец, он может лгать начальству. Профессиональное достоинство журналиста именно в этом, в способности провести независимое расследование, отделить зерна от плевел. Из моря слов, которые составляют досье Ассанжа, пока выловлены ничтожные крохи. Опубликованные на сегодняшний день материалы – это лишь 0,32% всего объема.
О дискуссии в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований рассказывал Владимир Абаринов.